гаворыць радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік, мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачанчыне. Напрыканцы 40-х гадоў у заходняй Беларусі дзейнічала не адна падпольная моладзевая арганізацыя. Слонімская чайка, Пастаўскі і Глыбоцкі саюз беларускіх патрыётаў, Баранавіцкі камітэт вызвалення Беларусі, Нясвіжскі саюз змагання за незалежнасць Беларусі, Мядзельска-Смаргонская моладзевая падзем'я. Слядоў гэтых крымінальных справаў у маёй тэчы быць не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вільня. Я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прападаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну, што не бы был. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускі дзечі, з Вільні паховаліся. Там цэнтр быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духовная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы – 92 гады, і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага. Як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнеўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларускай незалежнасці, самая галоўная. Мы только там і пазналі, што мы беларусы. Ад гэтага не ведалі, хто мы такія, тутэйшыя і ўсё. А там ўжо, як назвалі, беларуская семінарія, наша Беларусь, якась вось наш замак на гары Медоўга. Калісьці сталіцай была Беларусі.
Любы Нёманскі край, край цішы і гаёў, дзе пяюць салаўі, салаўі ды пра нашу любоў. Дзе імчыцца удаль, песня нашай вясны. Пра цябе, Беларусь, пра цябе, Беларусь, нашы дубы і сны.
Мы віталіся заўсёды. Жыве Беларусь. Гэта наша прывітанне. Жыве Беларусь. Ідэя незалежнасці несмяротна. Жыве Беларусь. А жудзіцца і дагрузі. В 44-м мне было 17 гадоў. Сразу то нас арадзявалі ў вайкамат. Баянну падатоўку. 2 месяцы там на попалы абучалі, як гатовілі на арміі. Всё обыч. Пасля купцы прыехалі з Урала. І час вайкамат мабілізавалі ў ФЗО. Падмяніць, каб прызваць ўжо, як кажуць, здаровае войска, а наш маладых замяніць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах іх падмяніць. А за 6 месяцаў вучылі, паставілі цакарамі, слесарамі, добільшчыкамі, прафесію далі з ФЗО. Мало што помніць, 44-го, як паяснілі мне ў Урал, только помніць, што вы выспівалі песню на выгнанні. Не датходят, не проходят, не датуть. Быцца в рэк бурлівый хвалі далі плыву. Третій год я на выгнанні в чужине. Треба мучиться душою, серцем мне.
Нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Ночы зорачкі прыветліва мігцяць, скажите, зорочки вы мне, в моей родной и далекой стороне.
Наўрад ці Сергей Новік Пяюн, калі писал у 29-м годе свои зорочки, думал, что гэтая песня станет для многих белорусов сапраўдными леками. У таких пекельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не ўяўляліся, калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхнікума у тым самым Наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З 3-го курса срока нас на конверт забрали. А чего-то было, это трудно объяснить, чи там провокация была, чи что. Ну, наш 3-й коллега был в Бресте, и он на год ранее с Урала учел. Там связался с такими подпольной организацией белорусской, националистичной. И как на каникулы он приезжал на отпуск, сустракаўся з намі, і мы некую распіску распісалі. В общем, чорна-белая, як відзе прысягі. А бумажка папала ў КГБ.
Па сутнасці, вы не прымалі ўдзел ні ў якай арганізацыі.
Ніякіх. Ну, только што гэта сустрэча была, пад п'яную руку, разговор, і эта бумажка, словы напісаны былі. І это паслужыло, як нам гэты з намі разам сядзеў, кажа, вы ж самі сабе паспарт у тюрму напісалі.
Это хто сказаў?
Каб закрыць дзело гэтай арганізацыі, пастаўлены быў чалавек, каторы нічога з беларускім дзелам не меў. І ён да гэтага наша кіраўніка, і не боявага кіраўніка гэтай арганізацыі, сказаў, ты ж прадатель, ты правакатар, ты ж дзяцей тых пасадзіў, загубіў вадако, ты ж прадаў іх. Заставіў паспарт сюрму напісаць.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома, тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Провокатор? Это я лечу, что он провокатор. Тумашчик. И он сам Скоредич. Но он был на ссылке, там выдал, повев, организовал. Тих посадили, постреляли, которые были. А он сечь-то вышел. И с нами я так был. Но с нами его судили. для показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила у советской этой системы была это сексотство, секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот сексоты, я кажется, организовывали многие подпольные группы и потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу, это моя, я кажусь, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пошух маланкі» про мядельское антикоммунистичное подземье вядома, что супрацоўники МГБ до сапраўдных подпольщиков применяли увесь попередний досвід катаванняў от гешпанских иголок под пазногці до китайской кроплі на голову. Але з удельниками сфабрикованных справ следчыя обыходзіліся гуманно. Нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не, ну як для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну разумны чалавек, як адзін на адзін, я са мною і пра палітыку гаварыў, про науку, и они что же изучали политэкономию, это марксизм, ленинизм, а у нас финансовая техника, это политэкономия был головный предмет. И он со мной, да, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он говорит, ничего ты не забьешь, прибавочная стоимость, машины не создаются. И он говорит мне, себе, я кажусь, вывезут, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется, потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, деньги взять. Вот этой системой МГБ давали, уже шалоном везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы и стали прибавочную стоимость политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали, мышаешь. Могли, я кажусь, и расследовать все, что
но хочешь. Его не было тогда?
Тогда тем часом не было что-то. Хотели бы принять, не приняли это закон. Лепеще было выкористать, чтобы это, кажусь, списать. И покуль Сталин жил, бы не было 25. Як ён ужо после его смерти мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кошмар, все, жыццё закончилось?
Не, я аптимістичны быў заўсёды. Только як захварэў, туберкулёзам я там забарэў. 2 года прарабіў, у землі мне не брали у шахту, на паверхнасці. Это называліся мехмастерскія. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин, у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот как Бананович читал, вот мне эта настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Максим Бананович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило... И он хоть и, я кажусь, захворел у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тех умовах, я кажусь, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, уж у меня надеи никакой не было. Стратил все надеи, потому что поместили вот я туберкулезный стационар, ты был в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь у меня, короче, пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожная была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, Церковь, она все время хоть советской наставницей была, вельми набожная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты по сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш с тых людей, про яких кажуть, народился у кашули. Як политичный вязень, он мог загинуть от рук криминальников, он мог не вернуться с Воркутинской шахты, он мог померти от сухотов, але он не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая чудовная история так само про тое, як важно сустреть у момент полный безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинским лягеры молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тех умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на нарах, у тех умовах, как могло сдариться, что, как я захворил, попал в этот стационар. До меня звернулся профессор. Это один был до многие лагеря. Там много лагеров. Вот ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату. До меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смертников. Где тут студент белорусский? До меня... На койку, як я уже в палаці лежав, присів. Ну, як ти, чого ти тут попав? Ну, я говорю, сам не знаю. Каже, можеш не розказувати. Там вміють з ягненка зробити крокодила, волков. Пару місяців попрацювали над тобою. І ти, як був ягнятком, то став, що, як кажуть, самим страшним звіром. Я глядел на него, он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь пронивгал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себе насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а воина дошел тут под корнем, легко, дырочку, каверда. Вот тогда причина. Каже, ну я постараюсь задатать, помогти, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, выучив всю технику, еще и тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинике?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, каже, как ты николи не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаялся, не те шехиры некие, это люди сами себя, как скорей, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку при любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, коля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты. Поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал вот, помогать доктору нашему. Который туберкулезы лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь это, играть, на чем играй, можешь карты там, те что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что, я не музыкант, стихи не умею писать. Что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, окажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей. Бо не сетись мне солнце с небесов ярким светом у темнейшей.
Не могу поравнать себя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать себя с кветкой, не цветел в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загинуть и от природной стихии подчас буры на полночной раце.
У яким годе вы сели?
Это... У яким годе посадили меня? В 49-м.
В 49-м. Mm-hmm. И вышли вы...
В 56-м.
Вы працавали при лагерной больнице, так?
О, после этого я еще попрацавал, расконвоированный был, плотником неким был, строил там через речку эту... Печорочь, как она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коруники, и еще здоровье, где было, как я там просовал. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночи, что нам треба было, с нами один конвоир был, и наш человек 20 строили этот коровник, где эти местные комики жили. Переплыли эту речку, на лодку сели троих, я белорус, один эстонец, один латыш, троих. Соломы, там седа, что держали травы добрать в матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуй, когда плыли на этой лодке, троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, ветер, волна пошла, плюху нашу лодку, раз-два, бурю черпать. А потом уже так, до того стало, неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я взмолился, я кажусь, что бачу все. У Харские волота, у ледовитые гряны, у Беломора занесе меня, и все, никто нас не нуйдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву, я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с каким умела молиться все. И как это нас занесло, а то уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси, по течению. Темно все, катер затращил, свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл, и без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж из наших, что были в том, в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти повмирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, скажешь, будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой, глядит на меня и так говорит. Как дивно, а? Не верится, что там могло быть.
И еще один цуд здарился с Лявоном Богушем у лягеры. Его отшукала закаханная у его девчина, с якой вучился у наставницкой семинарии еще под час немецкой оккупации.
Вот, который на 5 год был осужденный, и он родился меня. Малосрочников их сразу Сталин помер, в 54-м году стали отпускать. Это первая, кажется, оттепель вышла. И это мы, кажется, будущее же деревенское поведение рассказал, когда сама я воспитала в саду вёски, с заполя. Коротыш в лагере сидел, ты бы не мог, что он знал, что нет. Каже, я вельми добро знал, в одном лагере мы были, и он в шахте робил, в политехническом институте, учился на этом курсе, и рассказывал про меня, что я попал в больницу, в таком тяжелом состоянии, каже, я поехал уже, а я его покинул в больнице, в тяжелом состоянии. И она попросила такой адрес, и каже, ты все подо меня больше не приходь, ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила этот учительский институт, працуя наставницей, заучем, на Полесье. И, каже, я тебя помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы в училище жили в одной хозяйке, три девчины, и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помнил. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все житё. Это прислала да, письмо. И мне тогда, я кажусь, натхнение такое. Вера, что я повинен выжить. Что мне помнить, кто то такая. Что я не один. Кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел я, кажусь, французский язык уча. В общем, пошел уже готовиться, что выйду. Но с другого боку, хотелось, дописал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне... На континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш, почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще целый год побыл. Это вообще там уже пошли освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия передала, а нас с этих пор их в последнюю очередь уже опускали. Я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я дотворил. Как поглядели, как фактически писанины много слов, а дела-то никакого нема. Капельщик зашел, что стрелял, учил в организации, каким, я кажусь, что дотворил. Ничего ж либо практичного.
По вертанні з Воркуты Лявон Богуш побрався шлюбом з той, дякуючи якой выжил. Адвучився, працаваў ветеринарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям. слухаць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачанчыне. Напрыканцы 40-х гадоў у заходняй Беларусі дзейнічала не адна падпольная моладзевая арганізацыя. Слонімская чайка, Пастаўскі і Глыбоцкі саюз беларускіх патрыётаў, Баранавіцкі камітэт вызвалення Беларусі, Нясвіскі саюз змагання за незалежнасць Беларусі, Мядзельска-Смаргонская моладзевая падзем'я. Слядоў гэтых крымінальных справаў у маёй тэчы быць не можа, бо гэтыя справы разглядаліся не ў абласных судах. Гэтых людзей судзіў ваенны трыбунал. Але абысці ўвагай гэтую старонку ніяк нельга. Тым больш, калі яшчэ жывуць удзельнікі тых працэсаў. Сёння мы паедзем у Карэлічы, у суседнюю Баранавіцкую вобласць, дзе жыве звычайны беларус з вельмі незвычайным лёсам.
Вільня, я лічу, гэта ж беларускі цэнтр культуры нашай. Ну, чамусьці ў гісторыі прападаецца, што гэта літоўскі горад, польскі горад, ну, што не бы был. А на самом деле усе ж нашы продкі, беларускія дзечы, з Вінні паховаць. Там цэнтр быў беларускай культуры. Гімназія, універсітэт беларускі.
Я сяджу ў гасцях у карэліцкага старажыла Лявона Богуша. Немалады, інтэлігентны, падобны да прафесара чалавек расказвае мне, што Вільня – наша сапраўдная духоўная сталіца, што вялікае княства – старажытная беларуская дзяржава. Карацей, стары расказвае звычайныя рэчы, вядомыя кожнаму звычайнаму беларусу. Незвычайны тут узрост майго суразмоўцы – 92 гады, і ягоны лёс. Сярод людзей ягонага пакалення, народжанага напрыканцы 20-х і пачатку 30-х гадоў, звычайных беларусаў я сустракаў найперш сярод тых, хто прайшоў выхаванне ў саюзе беларускай моладзі. Я кажу тут не пра тутэйшага, не пра касцёльнага паляка, а пра беларуса звычайнага, як пра звычайнага паляка ці звычайнага літоўца, якія гавораць на сваіх мовах, пяюць свае песні, ведаюць свае гістарычныя міты ды памятаюць сваіх нацыянальных герояў. Звычайны прадстаўнік звычайнай усходнееўрапейскай нацыі.
Там была ідэя беларускай незалежнасці, самая галоўная. Мы только там и познали, что мы белорусы. От этого не ведали, кто мы такие. Тутейшие и все.
Тутейшие.
А там уже как назвали, белорусская семинария, наша Беларусь. Я, короче, вот наш замок на горы Медовга. Скорее, столицей была Беларуси.
Любый Неманский край, край тиши и гаёв. Где пяют соловьи, ты про нашу любовь. Где не мчится вдаль песня нашей весны. Про тебе, Беларусь, про тебе, Беларусь, наши думы и сны.
Мы виталися, это все ты. Живя Беларусь, это наше привитание. Живе Беларусь. Идея незалежности несмиротна. Живе Беларусь. А жудись и Беларусь. В 44-м это мне было 17 годов. Сразу это нас организовали в военкомат. Военную подготовку. 2 месяца там на пополы обучали, готовили на армии. Все обыч. После купцы приехали из Урала. И через военкомат мобилизовали у ФЗО. Подменить, как призвать, уже, я кажу, здоровое войско, а наш молодых забяліць на станцыі, на заводах, на прадпрыемствах, іх падмяніць. А за 6 месяцаў вучылі, паставілі цакарамі, слесарамі, добільшчыкамі, прафесію далі, ФЗО. Мало што помню, 44-го, як паясні мне Урал, только помню, што мы выспівалі песню на выгнанні. Не датходят, не проходят, не датуют. Быцем рэк бурлівый хвалі далі плыву. Третій год я на выгнанні в чужине. Треба мучиться душою, серцем мне.
День углядишь родных хат, не протягне рук зычліва родный брат, не поделишь наводумок с никим тут, не приворне в одиноте родный кут. Ночи зорочки приветливо мигтят, далёкай старане.
Наўрад ці Сергей Новік Пяюн, калі пісаў у 29-м годзе свае зорачкі, думаў, што гэтая песня стане для многіх беларусаў сапраўднымі лекамі у такіх пякельных выгнаннях, якія ў 29-м нават не ўяўляліся. Калі б Лявон Богуш, звычайны беларус, колішні навучэнец наваградскай настаўніцкай семінарыі, былы чалец СБМ, застаўся б на Урале, можа быць, злы лёс і абмінуў бы яго. Але ў 47-м годзе наш герой вяртаецца на радзіму, дзе звычайнаму беларусу знаходзіцца небяспечна. Лявон Богуш становіцца студэнтам эканамічнага тэхніку у тым самым Наваградку, над якім яшчэ 3 гады назад у 44-м разляталася іх гучная «Жыве Беларусь».
З третьего курса срока нас на конверт забрали. А чего-то было, это трудно объяснить, чи там провокация была, чи что. Ну, наш третий коллега был в Бресте, и он на год ранее из Урала учёл. Там связался с такими подпольной организации белорусской, националистичной. И как на каникулы он приезжал на отпуск, сустракался с нами, и мы некую расписку расписали. В общем, черно-белое, как в виде присяги. А бумажка попала в КГБ.
По сутности, вы не принимали удел ни в якой организации.
Никаких. Ну, только что эта встреча была под пьяную руку, разговор, и эта бумажка... Слова написаны были. И это послужило, как нам этой с нами разом сидел, каже, вы ж сами себе паспорт у тюрьму написали.
Это кто сказал?
Как закрыть дело этой организации, поставленный был человек, который ничего с белорусским делом не имел. И он до этого нашего керовника, и не моего керовника этой организации, сказал, ты ж предатель, ты провокатор. Ты ж дзяцей этих пасадзіў, загубіў вадаком. Ты ж прадаў іх, заставіў паспарт у тюрму напісаць.
Колькі ж яшчэ існавала арганізацый, выдуманых у кабінетах МГБ? Колькі маладых людзей атрымалі 25-гадовыя тэрміны толькі за факт подпісу? Некалі гэта будзе вядома, тады, калі знікне ўлада НКВД, МГБ, КГБ.
А правакатар хто это быў?
Правакатар? Это я лічу, што ён правакатар. Тумашчык. И он сам Скоредич. Но и он был на ссылке, там выдал, повев, организовал. Тих посадили, постреляли, которые с ним были. А он цишти вышел. И с нами я так был. Но с нами его судили. для показухи. Но умовы совсем другие у него были. Самая сила у советской этой системы была это секретство, секретные сотрудники. Это не столько как армия, а секретные завербованные сотрудники, которые доносили, продавали. И вот такие вот секретные, я говорю, организовывали многие подпольные группы, и потом пересадили шмат невидного народа. Это я так лечу, это моя, я говорю, моя думка.
С книги Михася Чарняўскага «Як пожух маланкі» про мядельское антикоммунистичное подземье вядома, что супрацоўники МГБ до сапраўдных подпольщиков применяли увесь попередний досвід катаванняў от гешпанских иголок под пазногці до китайской кропли на голову. Але з удельниками сфабрикованных справ следчыя обыходзіліся гуманно. Нават дазвалялі сабе палітэканамічныя дыспуты.
Калі яны вялі гэтую справу, вас на допытах не катавалі, не білі, не?
Не, ну як, для віду, сам следователь, хоць яврей быў, ну разумны чалавек, як адзін на адзін, я са мною і пра палітыку гаварыў, про науку, я не что же изучали политэкономию, марксизм, ленинизм, а у нас финансовая техника, это политэкономия был головный предмет. И он со мной говорит, как это понимать, капитал, прибавочная стоимость, как создается капитал. И он говорит, ничего ты не разумеешь, прибавочная стоимость машины не создаются. И он говорит мне, тебе, я кажусь, вывезут, ты будешь строить коммунизм, только бесплатно, кажется, потому что треба развивать экономику, строить заводы, железные дороги, шахты, уголь добывать. Все же это треба платить за это. А кто поедет робить туда, на север, на те шахты? Никто ж не поедет, бо на это треба великие гроши, деньги взять. Вот этой системой МГБ давали, тут эшелоном везли этих людей, я кажусь, и будовали коммунизм. Вот это мы стали прибавочную стоимость политэкономию на практике.
Сколько вам дали?
Ну, сразу 25 дали. Мышаешь. Могли, я кажусь, и расследовать все, что...
Но хочешь, его могу. Не было тогда?
Тогда тем часом не было что-то. Хотели бы принять, не приняли это закону. Лепеще было выкористать, чтобы это, я кажусь, списать. И покуль Сталин жил бы, не было 25. Як ён ужо после яго смерці мне 15 гадоў здзялі.
Вы памятаеце свае адчуванні? Вы спадзяваліся вернуцца ці не? Ці это было просто кашмар, все, жыццё закончылось?
Не, я аптимістычны быў заўсёды. Только як захварыў, туберкулёзам это забарыў. 2 года прарабіў, у землю мне не ўбралі ў шахту, на паверхнасці. Это называліся мехмастерскія. Мы для этого все оборудование, для шахтеров, для машин, для групп машин, у мастерских наверху робили.
Это было...
Я оптимистичный был в этом отношении. Да как я захворел туберкулезом, этой формой, вот как Бананович читал, вот мне эта настольная книжка, мне это самое, кажется, близкий человек, Мухим Бананович, что он пережил почти то, как я. Мне пощастило... И он хоть и, я кажусь, захворел у Ялте лечился, но это уже смертная хвороба была. Мало кто выходил. Мне пощастило, у тех умовах, я кажусь, нечеловечих, с такой хворобой вернуться. Как я захворел этой хворобой, уж у меня надеи никакой не было. Стратил все надеи, потому что поместили вот я туберкулезный стационар, ты был в палату с открытой формой, палочки Коха это нашли, кровь уже у меня, короче, пошла. Надеи никакой нема. Я не знаю, чьи молитвы, каким чином, но, напевно, в молитвах звертался за ей мамой. Она вельми набожна была, любила, я кажусь, Богородицу, Христа, церковь, она все время, хоть советской наставницей была, вельми надборная была. Молилась так щиро, что трудно сказать. Как я так молился, моя молитва дошла до нее.
Десятки чальцов с антикоммунистичных организаций, с глубокого и постав, с Мядила и Сморгони, с Барановичев и Слонима, с Новоградка и Городни, и неведомая покуль колькость людей, як наш герой, якія трапили за краты па сфабрикованных у МГБ справах, повинны были сгинуть у Сибири, на Колыме и у Коми. Их выратовала смерть Сталина, але не только. Лявон Богуш с тых людей, про яких кажуть, народился у кашули. Як политичный вязень, ён мог загинуть от рук криминальников, ён мог не вернуться с Воркутинской шахты, ён мог померти от сухотов, але ён не только выжил, до сегодняшнего дня заховывая светлый розум. Гэтая цудоўная история так само про тое, як важно сустреть у момант полной безнадейности человека, який вытягне с того свету. У воркутинском лагере молодому вязню с Беларуси такий человек сустрелся.
У тех умовах, где 4000 людей, я кажусь, по этих бараках, на анарах, у тех умовах, как могло сдариться, как я захворил, попал в этот стационар. До меня звернулся профессор. Это один был, да, многие лагеря, там много лагеров, вот ГУЛАГ северный был, Воркутла. Профессор Беляев, Александр Беляев, помню. Приходит в палату, до меня нас там где-то 8 человек с этой формой, смиротников, где тут студент белорусский. До меня на койку, как я уже в палате лежал, присел. Ну, як ты, чё ты тут попал? Ну, я говорю, я сам не знаю. Кажу, можешь не рассказывать. Там умеют с ягненком зробить крокодила, волков. Пару месяцев попрацовали над тобой. И ты, как был ягнятком, то стал, что, как кажусь, самым страшным зверем. Я глядел на него. Он такой невеликий человек, но уже взрослый в годах. Но позерк его, казалось, насквозь пронивал. Есть такие люди, что глядит на себе, кажется, он себе насквозь бачит. Каже, детка, я тебе хочу помогти. И думаю, помогу. Взял меня на рентген, а вона дошел тут под корнем, легко, дырочку, каверда. Вот тогда причина это. Каже, ну я постараюся залатать, помогти, что смогу. Як это получилось? 7 годов я уже вернусь сюда, и буду жил все техниками, еще и тут поддували меня, выключено было.
Это все в лагерной клинице?
Это в лагерной клинике. И он меня научил, каже, как ты николи не думал, что ты хворый, как ты там... Не отчаялся, не эти чехиры некие, это люди сами себя, как скорее, сысти в могилу. Не отчаивайся. Открывай фортку в любом морозе, там 40-градусные морозы. Фортка как была открыта завсёды. Хоть 5 градусов, 7 градусов на дворе, как всё было открыто. Днём гуляй кругом по зоне. Дорожка есть, каля проволоки. И самое главное, с палаты вывел меня этой. Поставил меня на этого доктора нашего, который был у палаты, поставил его помощником своим, этого студента. Меня в отдельную палатку положили, и я стал помогать доктору нашему, который туберкулезных лечил, как я был занятый, как я не думал. И самое главное приказал, как ты не думал, что ты хворый, думай, что ты здоровый. Можешь это, играть, на чем играй, можешь играть в карты там, или что-нибудь, как ты не думал про хворобу свою. А я что мог? Я не музыкант, стихи не мог писать. что я умел? Спевать только сам себе. И я то день и ночь, кажусь, спеваю. Не могу поравнать себя с солнцем твоих ясных огнистых очей, бо не сесть мне солнце с небесов ярким светом у темнейшей.
Не могу поравнать себя с зоркой, днем не светит заря над землей. Не могу поравнать себя с кветкой, не цветел в саде кветка зимой.
Лявон Богу ж загинуть і ад прыроднай стыхіі падчас буры на паўночнай рацэ.
У якім годзе вы селі?
У якім годзе пасадзілі мяне? 49-м.
49-м. І выйшлі вы
в 56-м.
Вы працавалі пры лагернай бальніцы, так?
О, пасля гэтага я яшчэ папрацаваў, расканваіраваны быў. Плотником неким был, строил там через речку эту Печора, как она называлась, переплывали там эти коми СССР, это коруники. И еще здоровье это было, как я там просовал. На лодках мы переплывали через эту рожку. И одночи, что нам требовало, с нами один конвоир был, и наш человек 20 строили этот коровник. Где те местные комики жили. Переплыли речку, на лодку сели троих. Я белорус, один эстонец, один латыш троих. Соломы, там седа, что держало травы добрать в матрасы, где мы там зашивали. И, пожалуй, когда плыли на этой лодке троих мы, лодка невеличкая, бура пошалася. Затемнело небо, а речка километр шириной. Темно стало, ветер, волна пошла, плюху нашу лодку. Будем черпать, а потом что-то до того стало. Неуправляемая лодка. Темно стало, и нас понесло по течению. И снова я взмолился, я кажусь, что бачу все. У Харские волота, у ледовитые гряны, у Беломора занесе меня, и все. Никто наш не нойдет. Як эта молитва? Да дошла до моей матери. Мать мне почула это. Она рассказывала, как я уже вернулся через несколько годов. Каже, я чула твою молитву. Я пала на колени и стала молиться. Боже, матери, Христу, с каким умела молиться все. И как это нас занесло, это уже мы, я кажусь, подведешь, а куда хочешь занеси я по течению. Темно и все. Катер затращил. Свет осветил нас катер. Подплывая до нас, собираюсь, я там уже, я кажусь, сознание забыл. И без дома мне уже в лагерь завезли эти охранники. Я через 3-4 дня только очухался. У тех умовах, это ж наших, что были в том в больнице, ни один не вернулся. Самые крепкие, с легкими очажками, они почти поумирали. Это профессор Беляев сказал, а ты, деточка, будешь жить долго. Глядел на меня, как будешь очень долго жить. И сам будешь дивиться. Я когда такой глядит на меня и так говорит. Як дзіўна, а? Не верыцца, што там было быць.
І яшчэ адзін цуд здарыўся з Лявонам Богушам у лагеры. Яго адшукала закаханая ў яго дзяўчына, з якой вучыўся ў настаўніцкай семінарыі яшчэ падчас нямецкай акупацыі.
От, каторы на 5 год быў асуджаны, ён радзіўся мне малосрочнікаў, іх сразу Сталін памёр, 54-му году сталі адпускаць. Это першая, кажуць, оцепель пайшла. І это мы, кажуць, будучы деревське повідя розказав. Я да сама його спитала в саду вёски, за поля. Каже, ти ж у лагері сидів, ти будь-яку Богу, що знав чи ні? Каже, я вельми добре знав, в одному лагері ми були. І він в шахті робив, в політехнічному інституті, вчився, в третьому курсі розібрали. І розказав про мене, що я попав в больницю, в такому тяжелому состоянии, каже, я поїхав вже, а я його покинув в больниці, в тяжелому состоянии. И она попросила такой адрес и каже, ты все подо меня больше не приходь. Ты мне самое главное сказал. И она мне прислала через легальные эти каналы невеличкое письмо. До меня пришло нелегальное. Маленькую писуку писала, что она окончила этот учительский институт, працуя наставницей, завучем на Полесье. И, каже, я тебе помню по семинарии, и я николи не забуду. А как мы к училище жили в одной хозяйке, три девчины и три хлопцы в разных комнатах. И мы тогда с ней знакомились. И вот она нас запомнила. Я мало тогда помню. Она меня запомнила. Как это получилось, что тогда все житё. Это прислала письмо, и мне тогда, я кажусь, натхнение такое, вера, что я повинен выжить, что мне помнить, кто-то такая, что я не один, кому-то матери потребны, еще кому-то потребны. И ради этого пошел, я кажусь, французский язык уже, ну, в общем, пошел уже готовиться, что выйду, но... С другого боку, хотелось, написал я в Верховный Совет какую-то просьбу. Прошу перевести мне на континент севера, с Заполярья, северного блока. И мне перевели наш почти всех этих инвалидов в Углич, Ярославскую область, над Волгой, инвалидный лагерь. И тут еще целый год был. Это я вообще там уже пошли освобождать, которые працевали. Их в первую очередь комиссия порядала. А нас с этих пор их в последнюю очередь уже выпускали. И я уже отсюда, с Ярославля, с Углича, вернулся до дома. Тоже комиссия вызывала, проверяли, что там я дотворил. Их поглядели, как фактически... Писанины много слов, а дела-то никакого нема, как пришли за что, что стрелял, учил в организации, каким, ну, я кажусь, что дотворил. Ничего ж либо практичного.
По вертанні з Воркуты Лявон Богуш побрався шлюбом с той, дякуючи якой выжил. Адвучыўся, працаваў ветэрынарам, дажыў да ўнукаў і праўнукаў. Спадар Лявон лічыць, што яго пасадзілі ні за што, але гэта не так. Памылкі ў дзеяннях МГБ не было. Янка Брыль аднойчы выказаў думку, што калі б беларусу загадала начальства быць беларусам, дык гэта быў бы ого-го, які беларус. На адрас беларусаў словы класіка гучаць не надта камплементарна. Асабіста я самых сапраўдных беларусаў сустракаў якраз не з ліку тых, каго абеларусілі пад прымусам. Зрэшты, такога ў гісторыі, здаецца, і не было ніколі. А вось тыя, хто ад нараджэння ніякай іншай мовы не ведаў, хто затым прайшоў у польскіх школах навуку нацыянальнага прыніжэння, а праз пэўны час ужо за немцамі, дзякуючы беларускім настаўнікам, уздыхнуў на поўныя нацыянальныя грудзі, адчуў сябе чалавекам, гаспадаром сваёй культуры і творцам сваёй гісторыі, таго ўжо цяжка было загнаць у стойла з прыходам савецкіх войскаў. Чаму менавіта і бралі найперш тых, хто адчуваў гэтую розніцу паміж Беларуссю і савецкай Беларусіяй? Тых, хто мог перадаць гэтую розніцу сваім дзецям.